Добрый вечер, это «Студия Плюс». С вами Екатерина Южакова, Анастасия Михеева.
Всем привет.
И у нас сегодня в гостях Эля и Толя, и разговаривать мы будем о молодой христианской семье.
Эля и Толя Чепенко.
Эля и Толя Чепенко.
Эля и Толя, мы их подобрали.
Всем привет. Все нас знают, тоже слушатели «Студии Плюс». Мы были и здесь неоднократно, и в других передачах.
Да, конечно, вас уже все знают, все уж к вам привыкли. Неинтересно уже с вами, да?
Неинтересно? А что позвали?
Все понесло. У нас, кстати, сегодня есть подложка?
Да, есть подложка. Да, все слышно.
Да, все есть. Вообще.
Поехали.
Да, вообще тема христианской семьи, она для нас с Катей немножко так пока далека, потому что, ну...
У нас пока нет семьи.
Ну да, ну я имею в виду...
У вас этого экспириенса еще пока нет. И может быть оно и к лучшему, вам это будет мешать отвлекать от учебы.
Ты сейчас по опыту говоришь?
Кстати, по-твоему, можно так сказать.
Я вышла замуж на втором курсе.
На первом курсе мы познакомились, и на последнем мы...
На каком последнем? На втором мы с тобой поженились.
А, ты же потом еще, представляете?
А, еще 2 года я потом училась.
И как это?
Я и терпел,
что тяжело? У вас своя атмосфера, я понимаю.
Настя, мы уже проштрафились, мы уже на третьем курсе, все.
Да, так что нам...
Поздно знакомиться, да?
Нет, не тяжело, но не могу сказать, если честно, я плохо помню это время.
Да ладно.
Было все как в тумане.
Ну, чем дальше
проснулась
ты...
кольцом.
Да нет, это время я помню хорошо. Я говорю про то, когда училась и семейная жизнь начиналась. Как-то чем дальше ты от этого времени уходишь, ну, стареешь, что...
Да ладно, стареешь.
Взрослеешь, ладно, да. Зреешь, вот хорошее слово. Тема чаще у тебя вот период студенчества в один большой комок какой-то складывается, и ты такая, ого, столько всего произошло за 4 года, еще и семью успела какую-то построить.
Как вот.
Да.
А пришла к вере?
Мы так и поддержим какую-то семью.
Хорошо пришла... помнишь этот момент? Может, вы вместе это сделали?
Вот этот молодой человек меня, собственно, привел к вере. Я всегда шучу, что он... Как я шучу, то ли я забыла? Что-то...
Ну, как про крестоносцев как-то это звучало.
Привел в церковь, покаял, поженил. Вот так я шучу, да. Действительно, мы с Толей познакомились. Я была атеисткой, воинствующей такой. Бога нет, я ни в кого не верю. Все можно объяснить научными путями, да, всякими там. А если что-то нельзя объяснить научными путями, это значит, что мы просто еще не додумались до этого, и все впереди.
Столько глупостей не стало.
Да, потом мы познакомились с Толей, стали общаться. Обожаю своего мужа, да, стали общаться, и он привел меня на молодежную конференцию. Кстати, вот молодежная конференция ЮС, которая сейчас пройдет в 22-й или в 21-й раз. Я первый раз на ней присутствовала в 11-м году, в далеком 11-м году, 7 лет назад. И вот Толя меня туда привел. Я посмотрела вообще, что такое протестантская церковь, потому что я никогда не знала... Вернее, как, я точно знала, что есть протестанты, но для меня они были такие замечательные, верующие люди Англии и Европы.
И какое у тебя первое впечатление сложилось, только честно? После вот этой конференции. Ну, просто достаточно странное место для свидания.
Ну, это было не свидание уже, но...
Надо отметить, что так. Свидание, или как первая встреча, была не на молодежной конференции.
Да,
это,
да.
Это было на Крымский или какой мост, это парк Горького, она в красном пальто, я с фотоаппаратом, у меня синие руки от того, что холодно. Октябрь тогда был холодный.
Мы месяц уже общались, просто общались, мы не встречались, поэтому не сказать, что это было свидание. Первые впечатления какие? Две вещи. Первая вещь, я сказала, что, слушай, ну классные, короче, вещи там у тебя проповедник проповедует, но это все житейская мудрость. Не обязательно для этого ходить в церковь.
Это, говорит, какие-то цитаты.
А вторая вещь... Ну, да, спасибо. А вторая вещь — это проповедь была о том, что твое сердце должно быть на 100% посвящено Богу и вот так правильно жить. И мы обсуждали это, когда уже вышли из церкви, там шли, не помню, куда гулять или что-то еще делать. Вот. И он говорит, Толя говорит, что мое сердце на 99% посвящено Богу, и я буду делать все, чтобы оно было на 100% посвящено. А я иду такая и думаю...
Обидно, да? Не,
да. Где мне место там, где мне место любви, да, семье? Я же не понимала, что это значит, что это как фундамент, это как база, и все там будет как раз в любви Божией, и все будет хорошо. Вот, и я такая думаю, ничего себе, мне такое не нравится. И вот я это Толе высказала, после чего он сказал: давай мы не будем общаться.
Да ладно?
Да, и мы не общались потом. Сколько мы с тобой не общались?
Мы не то чтобы не общались, да, мы не общались.
Мы не общались вообще.
Мы еще и жили, она на Академика Янгеля, а я на МКАДе Северном, в смысле,
полярно. Ну, на разных вообще концах города, да, то есть никак не пересекались и перестали вообще какие-то там смс-ки или там сообщения, вообще ничего не было полностью.
Представляете, как бывает?
Месяца два. И потом внезапно Толя позвал меня праздновать вместе Новый год.
А внезапно?
Да, звонит такой.
Внезапно 1 января.
Или пишет, я не помню. Нет.
Не, я позвонил прям. Что-то написал, потом
да,
позвонил.
Пошли праздновать Новый год. Да, папа не пустит, в смысле?
Днем, светло еще было, дети хлопушки хлопали. А он говорит, меня папа не пустит.
Ну, на ночь-то он
меня. А я такой заметку, папа, так.
Ну, у меня строгие родители были, да, строгое воспитание. Я ночами не тусовалась. А, может быть, иногда оно было излишне строгое, но это уже не мне решать. И на Новый год я не пошла никуда, я осталась с семьей. А у Толи 3 января день рождения. И 3 января, значит, он звонит: а на день рождения-то хоть придешь? Я думаю, ну ладно.
Попытка номер два.
Так, этого человека я знаю. Деньги имею, хорошо. Делать нечего, три пункта сошлись.
А что подарить? Да не надо ничего дарить, беги, вот это. Я думаю, подарю как себе. Купила большущий сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя.
А нет,
красивый,
у
толстый,
меня было где-то написано,
пахнет,
что я хочу почитать.
Да, Хемингуэя.
До сих пор хочу.
Я, короче, подарила этот сборник. Он такой обрадовался, все здорово. И все оставшееся время, пока мы встречались, естественно, он его не читал. Так что этот сборник вернулся ко мне. Я считаю, до сих пор это самый лучший подарок, потому что...
Лучшее вложение.
Лучшее вложение,
да. Это как одеяло с подогревом кому-то, но, ну, типа, в своей половинке. А мерзнешь-то ты.
Ну вот, в общем, да, так что подарок. И потом в январе мы уже там встретились и начали там общаться, дружить, и все.
А к Вере как пришла?
Ну, как я
с чего мы начинали-то?
Толя, ты решила
медленно
давить все-таки, да?
Нет, он не давил, к Вере пришла вот как. Мы общались, я не ходила в церковь, он ходил в церковь. Мы разговаривали время от времени о каких-то там вещах. Ну и так получилось, что на майские каникулы, соответственно, это через 5 месяцев после того, как мы начали отношения, у меня выдалась учебная поездка в Израиль. И где-то за... месяц до этого я начала читать Библию просто вот сама. Ну, думаю, дай-ка почитаю. Я же еду в страну, где все вот это происходило. Я хочу знать, что там будет, где что посмотреть и так далее. Начала читать Библию, сказала об этом Толе. Толь такой: о, круто, круто, давай начни читать вот это, вот это, вот это, вот это.
Ну, я начал советовать, это же не Хемингуэй, тут-то я расшарю.
Я говорю: стоп, не дави, я сама, я девочка самостоятельная.
Она как Высоцкий: чуть помедленнее.
Я как начала читать с начала Ветхого Завета, так и продолжу. Сначала он разозлился, потом понял, что, ну, наверное, действительно надо оставить в покое.
Да я особо-то и не злился. Библию читает, ну, здорово.
И в этот же период, просто мы когда общались о будущем и так далее, Толя мне сказал такую интересную фразу, которая тоже меня подтолкнула задуматься о вере, то, что, слушай, ну, для меня как бы брак это, и вообще свадьба, это в первую очередь венчание. Ну, то есть мы будем венчаться. А как ты будешь венчаться, если ты как бы не веришь? А дальше, ну, как бы, я вижу только такой расклад семьи. Я так призадумалась, думаю, ладно. Ну и вот съездила в Израиль, походила там по всем этим близким местам, когда для тебя действительно все оживает.
Я ты одна ездила или вы вместе?
Нет, это была учебная поездка, я ездила сама с однокурсниками. В каком-то эфире даже я, по-моему, это рассказывала. И, ну, для тебя все становится иначе, когда ты читаешь про Авраама и Сару, и вот ты видишь, вот тут жил, там, ходил Авраам, вот могила там и Сара. Или даже, я не знаю, крестный ход вот этот, да, 15 остановок до Голгофы. Ты идешь, и ты понимаешь, что это правда, что вот-вот-вот-вот-вот. Ну и мысль такая мне пришла в голову интересная, что если все вот это правда, если персонажи — это не сказочные герои, это реальные люди, если все действительно так происходило, почему у меня есть основания сомневаться в духовных каких-то моментах, которые в Библии описаны? И если и это правда, то значит правда и ад, и рай. А в таком случае пока что я highway to hell осваиваю, правда. Ну прям вот по шоссе иду в ад. И что-то мне не нравится, как там ад описывается, что-то мне не по себе. Но вернулась, дальше стала читать Библию, больше погружаться, изучать, что, как, почему и зачем. И в июне Я сказала: Толя, пойдем в церковь. И все.
Подождите, то есть ваша история семейная началась не стандартно, пошли штамп в паспорте поставили, а потом уже церковь, а она началась с церкви.
Не, да. подожди, если ты говоришь про венчание, венчание было после.
Это через
штампа.
Год только, смысле, да.
Но, ну как бы да. Получается.
Ну, то есть мы начали дружить, общаться, встречаться. Ну, типа, объявили себя парой, там ходили за ручку. Вот. И потом я пришла в церковь.
Дерзнули.
Да, пришла в церковь, покаялась, и все. И дальше стали строить отношения уже. Потом я познакомила Толю с родителями. У нас состоялась помолвка.
Не все были сразу рады, но тем не менее все.
Опустим подробности. Просто родители не хотели. Мне было 19 лет, что ты хочешь? Нет, минуточку. Когда я познакомила тебя, я сказала: мама, это мой жених, мне было 18.
Мама, наверное, подумала такая: ты чего, вообще что ли?
Ну, скорее папа. То есть, ну, вообще для них, для обоих это был какой-то шок, потому что, ну, представляете, там 18 лет. У нас дело в том, что
аргумент был чуть.
Да, в церкви, например, в которую мы ходим, мы, в принципе, как раз вот не очень одобряются отношения ради отношений, когда ты встречаешься, чтобы повстречаться, без продолжения. Ну, ты как бы сходи на 3-4 свидания, да, чтобы понять, то, не то, вообще стоит, не стоит. И если не стоит, все, прекращаем. Не надо вот это вот дальше, повстречаться ради повстречаться. И поэтому многие выходят замуж и женятся в 18-19 лет, и счастливы, и у них все прекрасно. И они на самом деле сталкиваются с теми же трудностями, с которыми сталкиваются люди, если они женятся в 25 или там, в 30 лет. Какая разница, вы оба стоите на старте этого огромного пути под названием семейная жизнь. Неважно, сколько вам лет, может быть, у вас просто, когда вы постарше, чуть-чуть побольше опыта и мудрости, но тем не менее, если это ваши первые семейные отношения, а я надеюсь, что они первые, то вы в одинаковых позициях, какая разница? Чем раньше вы все это преодолеете, тем больше времени у вас будет совместного наслаждаться друг другом. Ну, то есть я вышла замуж в 19, мы поскандалили первые 3 года, там, или сколько, или до сих пор мы с тобой. Как мы с тобой?
Ну, жизнь бурлит по-разному.
Да.
До сих пор, мне кажется. Все равно есть какие-то вопросы, когда ты что-то согласен, не согласен. Мне кажется, вот сесть за стол, обсудить, типа, так, мы идем прямо, налево не сворачиваем, вправо не смотрим, прямо идем.
Это ты так хочешь?
Ну, не-не-не, в смысле, нет, так невозможно. Говорит, семье, знаешь, вот хоп, мы все обсудили, и все, и идем. И у нас жили душа в душу, и отвечали да на все ответы там, где надо, да, да, все вместе. Но так не бывает, оно же все равно характер. Есть хороший характер, есть не очень хороший. Вот, несовместимости разные.
Спасибо.
Какие-то споры, вот, не знаю, вот, я сказала, она услышала, что хотела.
Ну, конечно, я же знаю,
и мы все услышали про нее все, что хотели. Так вот. Я шучу. Вот. И получается так, что не бывает каких-то договоренностей на берегу, договориться в браке. Мне кажется, ну, можно об основных вещах, обо всех невозможные. Ты в процессе как-то договариваешься.
Другое главное дело... в процессе передоговариваться, потому что меняются
переобуваться
условия.
Переобуваться на ходу, прикинь, как?
Но это тяжело, да, что делать? Меняются условия и так далее. Я просто еще к тому... Нет, я потеряла что. Что ж я хотела? Все, ты меня сбил.
А то, что вы христиане, вам помогает договариваться и передоговариваться?
Мне кажется, да, действительно. Потому что, ну смотри, с точки зрения, вот ты уберем аспект христианства, и хочешь ты договориться с человеком. Ну, наверное, перед этим вы поругались. То бишь, был какой-то конфликт. Чтобы этот конфликт как-то исчерпать, договориться, еще что-то, вот самое бывает сложное. Пойти и поговорить. Вот есть... гордость, есть злость, есть там всякие разные вот эмоции к этому человеку. Ты, может быть, его в дальнейшем там, или раньше, или до, после этого отрезка, ты его любишь, все хорошо, но получается вот в этот момент тебя захлестывает куча других эмоций, вот, и получается тебе как-то это сложно, но ты переступаешь, мне кажется, вот вопрос христианства, тут какие-то основы христианства помогают тебе поступать правильно, подойти первым, там, поговорить. Ну, вообще искать этот диалог какой-то. Хочешь сказать, еврейский диалог. Почему мне так говорящая фраза? Так вот, договориться, потому что если у тебя нет, ты стоишь на своем, как такой барашек, и типа нет, я, мне мое, одеяло тянешь на себя. Опять же, не всегда это получается, но вот мы здесь сидим вместе, и я понимаю, что в большинстве случаев у нас получилось договориться. Вот.
Христианская семья, мне кажется, еще отличается, ну или, скажем, семья с христианскими ценностями или с христианским основанием двумя вещами. Первое. Любовь – это не чувство. Любовь – это решение. ты, когда стоял под алтарем и говорил человеку «да», ты, наверное, не на второй день знакомства это сделал. У тебя было время, пока вы встречались, посмотреть на этого человека, разобраться. Через вот у нас в церкви, например, советуют, и вообще много где советуют, и психологи советуют, светские, жениться и настроить семью не раньше, чем через год встречаний. То есть не просто там дружбы какой-то, общения, а именно когда вы как бы типа объявили себя там парой, вот год пройдет пускай, чтобы все сезоны прошли, чтобы гормоны подуспокоились, чтобы влюбленность как-то стихла, чтобы розовые очки разбились стеклами внутрь. Спасибо пабликам ВКонтакте за такие цитаты. Вот. Чтобы
первый
ты посмотрел, чтобы ты посмотрел на человека, понятно, что ты его не изучишь от и до, и это вообще невозможно до конца жизни, но тем не менее ты хотя бы базово будешь понимать, ну, ты готов с этим человеком всю жизнь прожить. Вы вместе идете с мыслями о том, что вы хотите это сделать, но вот этот год, вот это, ну, у нас это было полтора. Вы присматриваетесь друг к другу, понимаете, хотите или нет. И вот когда ты в белом платьишке, а он в синем костюме, идете к алтарю.
В нашем случае,
да,
синим костюме.
И говорите друг другу «да», все, это решение. Любовь — это вот это решение. Дальше «я тебя не люблю», или там «я тебя люблю», или там что еще что-то, это о другом. Базовое — это вот это решение. Что бы ни случилось, вы идете, вот, любовь — это решение.
А что насчет бытовых проблем?
Сейчас, подожди, второй момент.
Давай сейчас подведем итоги. Любовь — это решение.
А второй момент про христианскую семью — это то, что человек остается эгоистичным существом, независимо от того, верит он в Христа или нет. Просто если он верит в Христа, и он пытается следовать учению, пытается исполнять там Божьи заповеди, то он старается над собой работать. Если у него этого стимула или цели нет, то он просто эгоист. И, ну, это факт, это не хорошо, не плохо, это факт. Так вот, когда ты эгоист, ты хочешь, чтобы все было тебе. Ты от другого человека просишь «дай, дай, 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 дай». А христианство учит тому, что в первую очередь тебе нужно отдавать.
Вообще и... «дай».
Ну да.
В смысле, ты...
Отдай.
Отдай, да, ты отдаешь.
И если...
ждешь, ждешь, надеешься и веришь, что обратно тебе прилетит обраточка такая же.
И прикиньте, если...
И требовать вот ничего не можешь.
В паре два человека... Я не говорю, что у нас всегда так. Естественно, у нас бывают моменты, когда я дайка, и Толя тоже дайка, и все нормально. Но в идеале, представьте, два человека, которые живут ради друг друга. Это ж идеально. Не ради себя, а ради друг друга. Но вот когда ты перед собой вот такой образ ставишь, а по сути это и есть образ христианской семьи, то как-то проще по жизни двигаться. Вот. А с бытовыми проблемами?
Да, это же очень сложно. Вот ты
говоришь, Толя,
год лучше как-то вот обождать, да, а потом как бы год присмотреться и уже создавать семью. Но ты же за этот год, в принципе, жить-то не можешь с человеком. Ты же не знаешь, может, он носки на люстру разбрасывает.
Об этом нужно разговаривать. У нас перед свадьбой были курсы.
Ну, кстати, опять я что-то задумался. Тезис номер два. Тринь. Любовь — это отдавать.
Носки на люстру отдавать?
Не-не-не.
Можно цитатник про любовь составлять.
Да.
Да-да-да, вот...
А, типа «любовь — это решение, любовь — это отдавать».
Да-да-да, видишь, как у меня.
Про бытовую тему так. У нас перед свадьбой были консультации с пастором. Ну, то есть светские люди, например, их могут проходить с психологом, если это нужно. И это хорошо, потому что вы обсуждаете все темы, в том числе семейный бюджет, в том числе ведение хозяйства, в том числе видение ролей друг друга. То есть кем я вижу своего мужа, да, успешным бизнесменом, который гребет бабки тоннами, или я вижу его как художника, или там кем Толя видит меня, например, успешную карьеристку или маму там пятерых детей, Толя, не надо.
Или,
я не осилю.
Или успешная, да, там карьеристка.
Мама пяти детей.
Это та, кто кормит, и мама.
Ну да, то есть
там, в смысле, что
вот это все обсуждается. И вот в процессе обсуждения вы выясняете даже такие мелкие вещи, как кто будет ходить в магазин, кто будет стирать белье, кто будет пылесосить. Ну, можно договариваться обо всем.
Кстати, я вот как человек, который побывал на большом количестве свадеб, так как я фотограф там, и так или иначе присутствовал. Я, кстати, даже прикинь, даже одну свадьбу вел. Вот, и получается,
да ладно.
Это было чудом.
Он регистрировал моих друзей, мою лучшую подругу.
Да, было весело.
А я колечки подносила.
Это было за бартер, они сделали мне логотип. Ну, мне договоренности не было, в смысле, я просто так делал. Но в конце концов получилось, что они там мне тоже помогли.
Не-не-не-не, ты тогда две свадьбы вел. Ты забыл, что ты Сашу женил тоже?
А, ну свадьба регистратор, я вообще считаю, что это странное. Это такое, знаете, когда не пастор тебя венчает, а какой-то человек, который объявляет вас. Конечно, весело было, у меня была длинная борода, это, возможно, давало мне какой-то шанс говорить таким баритоном о том, что вы сочтены, в смысле, дни ваши. Нет, перемотаем назад, в смысле, ваши дни одиночества сочтены, я вас сочетаю.
Теперь не отвертишься.
Прикинь, вот, ну вот, я запутался, какой был вопрос?
Ты сказал, что ты много свадеб отвел, а мы говорили тут про пылесосы.
Да, и знаете, вот есть такой конкурс, вот этот волшебный. Там, типа, когда сидит парень и девушка, и вот там, неважно, стоять, сидят.
Ромашка, что ли?
Когда, типа, кто будет там кормить детей, там, я, кто будет выносить мусор, я. И они такие все так громко и звонко говорят, я, но потом по жизни этот конкурс не работает. Ну, ответы этого конкурса вообще не работают. Зато этот конкурс практикуется, не знаю, на большинстве количества свадеб.
И по поводу бытовых вопросов, вот когда мы с Олегом Валерьевичем, нашим дорогим соведущим и обычно ведущим этой замечательной передачи, общались в холле, и когда он сказал, ребята, вас надо в эфир с вашими вот идеями, я ему вот что сказала, что, во-первых, нужно передоговариваться. Когда, например, Толя работала, я была студенткой, ну, естественно, что он там вкалывал много, и дом был на мне. Но эти времена закончились, мы теперь начали работать относительно там поровну, я тоже устаю. И я считаю абсолютно несправедливым положение женщины в таком случае. Причем это не только в России, это также, например, в Англии 60% женщин следят за домом, и только женщины. И в Европе тоже. Не все прогрессивные страны, которые уравнивают эти положения. Так вот, я считаю абсолютно несправедливым, когда у женщины по приходу домой начинается вторая смена. Посуду помой, кушать приготовь, туда-сюда, пятое-десятое. Ну, во-первых, никто не нанимался в служанки. И если мы сейчас будем говорить о мысли, что христианская семья – это традиционная патриархальная семья, я с этим в корне не согласна.
Тут сердечко прям всплыло, да? На трансляции.
Привет.
Тебе поддерживает феминистское
сообщество. Я в этом в корне не согласна по одной простой причине. Бог создал нас равными и свободными. Ну, равными в смысле, что моя душа, она не меньше ценности несет, чем Толина душа.
Однако ты из ребра.
Ну и что? Душу-то вдохнул в меня Господь так же и дал мне Господь так же вот и руки, ноги и так далее. Мы разные. Это никто не спорит с этим, что каждый под разное заточен. Но это не значит, что я имею меньшее достоинство как человек, чем мой муж. Это неправда. И ценность брака, она в современном мире, и вообще смысл брака, очень сильно поменялись они все, вот это вот все. Если раньше семья это был способ выживания, потому что женщина, она не могла работать долгое время, ну, берем там дореволюционную Россию, допустим, да, только же с революции, по сути, женщина получила полноправное право, все меня поняли, да, работать и так далее.
Мы далеко от нашей семьи уходим.
А если женщина работать не может, как ей свою жизнь наладить? Выйти замуж, и желательно удачно. Но то же самое у мужчины, ему же нужно кто-то, чтобы там готовил, там не готовил и прочее, детей воспитывал, потомство, в конце концов. Ему нужна женщина. И смысл брака был в том, чтобы просто жить, выживать, и так было устроено общество. В современном мире женщина зарабатывает сама, обеспечивать себя может сама, детей воспитывать тоже может. И мужчина также. Есть посудомойки, есть стиральные машины, есть клининговые сервисы, и есть няня. И встает интересный вопрос. А зачем вообще муж и жена друг другу в современном мире, если все вот эти условия выживания, они решены? Вот когда люди задаются этим вопросом, мне кажется, тогда у них будет хороший брак. Потому что ответ на него очень простой. Вы любите друг друга. И вы хотите быть вместе. Вам не надо быть вместе, а вы просто хотите быть вместе до конца своих дней. И вот ваше желание заботиться друг о друге, любить друг друга, проводить время вместе, наслаждаться обществом друг друга, что-то читать, обсуждать, развиваться, какие-то проблемы решать, ездить в путешествия. Это поменялось очень сильно. И, к сожалению, еще не все пары это осознают. но мы не можем...
Эля, это прям целая феминистическая речь. Ее можно для отдельной передачи припасти.
Да почему феминистическая?
Давай скажем так, вот в твою поддержку, давай я тоже что-нибудь скажу. Как бы я согласен действительно, что делить быт это хорошо, это правильно, потому что есть сейчас несколько поменялось все устройство, то, как все это работает, семья, и там работа, и там, может, бюджет какой-то семейный, поэтому не страшно все это сделать пополам, и все будет хорошо. И при этом, при всем, есть, наверное, какие-то особенности, лезть в какую-то семью и говорить, что вот а ты дома всегда готовишь и моешь посуду? Нет, теперь ты должна, и вот что-то ей придумывать.
Там, я такого не делала.
Открывать стартапы. Так я же тебе не говорю, что ты говоришь. В смысле, это не как правило такое, знаешь, огненное. Сейчас домохозяйку вырвем из ее гнезда, отправим стартап открывать, а та, которая стартапы удачно открывает и там делает бизнес, ее закрыть в клетку и там типа...
Пироги печь.
Для нее, да, вот для нее это будет клетка, сидеть дома и все это делать. Вот.
Тут, конечно, все зависит от человека. Если семья придерживается исключительно патриархальных устоев, и им это нравится, господи, счастья, любви вам, здоровья и благословения, и все здорово. Я говорю в целом о тенденции, которая есть. И мы не можем повернуть время вспять и заставить всех женщин сидеть дома, печь пироги и рожать детей, а мужчин там зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Мир такой, какой он есть, и главное вовремя понимать, что меняется, как меняется, и встраивать свое осознание мира вот в эти процессы. Я не знаю, понятно, я сейчас говорю или нет, но суть в том, что вот бытовые вопросы, мне кажется, сейчас решаются так. А если у пары есть лишние средства, которые она может потратить, деньги, я вообще бы всем посоветовала просто забыть о бытовухе и вызывать клининговые сервисы и пользоваться ими. Мы пока до этого не дошли. Я помню, я вызывала только окна, по-моему, мыть однажды. Или хотела вызвать. Ну, в общем, на 12 этаже я что-то не рисковала.
Ну да, у нее какая-то мысль была, Толя, а как это можно вот помыть окна? Может быть, как-то вылезти, этаже, там, да, подержать еще что-то? Я такой думаю, ой, плохая идея, что-то кто-то кого-то держит, это такое местечковое. Я ее держу за ногу, а она там на одной ноге стоит, ну, вот это жесть. Я говорю, слушай, ну, наверное, каких-нибудь там вот этих вот промышленных альпинистов или как-то. Но в конце концов, мы подумали, что главное, чтобы чистые окна были внутри квартиры.
Не раскрывайте наш секрет.
Правильно предали.
И тем самым вопрос закрыли.
Если деньги есть, то вообще закрывайте этот вопрос, не тратьте на это время, тратьте на это деньги. Деньги можно заработать, занимаясь любимым делом, и тратить их на то, чтобы ваша жизнь была комфортной, счастливой и так далее. Если средства там не позволяют вызывать этот клинеров, или вы просто считаете, что... Ну, я, например, еще не доверяю им. То есть я даже если вызову клинера, я никогда не оставлю свою квартиру без присмотра. Несмотря на все заверения компании и так далее, мне легче как бы самой посмотреть, что она там делает. А еще я очень чистоплюйный человек, поэтому мне всегда кажется, что они неправильно убираются. Вот, но это не важно.
Евгений, неделька. Неделька, да, пишет, очень хорошо сказали.
Спасибо большое.
Мужик нас поддерживает. Но, судя по процентовке, 80-20% того, что она сказала, и я, он больше тебя поддерживает.
Спасибо.
А вот мне интересно, а как у вас, как вы рассматриваете такой вопрос, например, что мало ли Толя захочет когда-то, когда у вас будут дети, сидеть с детьми, а ты, например, будешь работать?
Кайфово.
У вас это есть? Да.
Кайфово,
мысли, например. Но... Мы не обсуждали это, но если рассматривать в таком контексте, что Толя реально искренне хочет с детьми сидеть, а я хочу работать, я только за. Ты видишь, как у меня горят глаза?
А ну, если наоборот?
Ну что, наоборот. Посмотри теперь в мои глаза, и ты понимаешь, что тут опять же поле для экспериментов и договоренности.
Слушайте, ну...
Глаза у нее загорелись.
Пока я понимаю, что, наверное, мы будем все-таки придерживаться того, что Толя будет работать, а сидеть с детьми, но это не значит, что я такая в детях вся, а Толя мне как бы деньги принес и жить в соседнюю квартиру, где его дети не достают. Воспитание детей — это тоже тема совместная, и мне тоже не нравится, что... Я понимаю дорогих мужчин. Вы, когда жена в декрете с ребенком, вы уставшие, потому что вы очень много работаете. Ну, я говорю про вот ответственных, да, мужчин, которые несут ответственность за свою семью.
Нет, дорогие мужчины, мне так больше нравится.
Дорогих ответственных.
Дорогие мужчины.
Дорогой ответственный
мужчина. Не дешевки, дорогие.
Ты слушай дальше.
Хорошо пахнет. Сразу себе представляю образ дорогого мужчины.
Я их прекрасно понимаю. Они очень сильно устают, и они, когда приходят домой, им вообще иногда даже не хочется разговаривать. Я вот когда на работу, тоже, я прихожу домой, и если, например, к родителям еду в гости, и вот они меня на-на-на-на-на-на-на, а я сижу, думаю, меня сил нет ответить тебе просто. Что ты от меня хочешь, мамочка, да? Вот я прекрасно понимаю, они устают. Потом, часто жены уходят с головой в детей, забывая о том, что они как бы в первую очередь жены, а не только мамы. Они там не то, что перестают за собой следить, там
Большого мальчика внимания не обращают, только на маленького.
Ну да. То есть не то, что располнел или еще что-то, даже элементарно ухаживать за собой перестают. Я понимаю, что нет времени сходить в душ, но вот муж пришел с работы, в этой логике как бы бывают дни, когда мама молодая, вот новоспеченная, она не может сходить реально в душ, потому что там у ребенка колики, и ты не можешь его оставить. Как ты будешь мыться? Как ты голову помоешь?
Мы очень забавно переходим в формулу семьи.
У нас, извините, тема такая. И вот мужчина, когда с работы
тебя
пришел,
спросили, а
взял
целом.
На 15 минут ребенка, посидел с ним, мама хоть помылась. Ну, как бы, женщина, если перестает за собой ухаживать в силу разных обстоятельств, мужчина как бы такой ходит, как бы это сказать, голодный. Все поняли контекст этого слова, да? То есть неудовлетворенный, уставший, ругается с женой, потому что есть еще послеродовые всякие депрессии, еще что-то. Но это ад. Это реально тяжело. Я их прекрасно понимаю. Но вот чтобы такого не было, мужчине нужно сейчас голову на плечах очень хорошо держать, потому что у жены все тяжело, она с ребенком, особенно если это первый ребенок, она как-то с ним справляется, у нее куча все перестройств в организме, она сама иногда может не понимать, что происходит. И уделять время ребенку, уделять время жене, организовывать, стараться семейное пространство и время так, чтобы были свидания, были какие-то совместные моменты. Вот.
Анастасия Гвоздик пишет: не представляю няню в Элиной квартире. Если квартиру не доверяет, то что будет с детьми?
Настя, на все 100 ты права. Я думаю, что я доверю только бабушкам. Особенно.
А бабушки пламенно ждут.
Да, ой, это
правда,
делится.
Да?
Каждый
да.
божий день. Когда детей,
обе
когда детей. А еще прабабушка ждет. Не дождется вообще. Вот, про няни.
Кстати, дождется, но в плане того, не дождется. Саркастно.
Ждет, не дождется. В смысле, так сильно ждет. Про няни я просто очень много насмотрелась разных роликов, не роликов, передач, расследований документальных, что если няня у меня и будет дома, то только с видеокамеры, чтобы я в любой момент могла подключиться и посмотреть, что происходит с моим ребенком. Потому что няни у нас какие-то неадекватные пошли в последнее время. Вот. Ну, у нас здесь, например, в Москве некоторое время назад, я помню этот случай, я выхожу из метро, Октябрьское поле, и все завалено цветами. И я такая думаю, что случилось-то? А оказывается, в этот день няня просто отрезала голову ребенку и как бы махала на шоссе и кричала, что она там...
Как мы в это скатились? Давай я другой комментарий.
Ну, я к тому, что...
тоже Настя, Эльмира. После этой передачи наши студентки себе супругов вообще не найдут, чтобы вот так вот, если будут все категорично воспринимать.
А что категорично-то, Настя? Напиши, пожалуйста, я пока не понимаю.
Да нет, на самом деле, мне все
нравится. Мы вроде не передумали замуж выходить.
Я просто пытаюсь развеять миф такой большой, что христианская семья — это когда мама в платочке дома сидит, печет, готовит, дети такие послушные и грамоте на бересте обучаются, а батя такой на полях, короче, с трактором, с телегой работает. Ну вот вы понимаете, о чем я, да?
Да.
На современной реалии может так приложить. Есть такие семьи, и они счастливы, и я рада за них, но это не христианская семья, ну, в смысле, это не определение
вариант.
Христианской семьи, конечно. То есть не образ жизни в основании лежит, а твое мировоззрение, твое мышление. А образ жизни у тебя может быть как у молодой современной семьи, и это нормально. То есть...
В принципе, как бы, что христианская семья, что не христианская семья, оно... Если нет какого-то домашнего насилия там, и какое-то, ну, прям совсем притеснение, то допустимо, ну, практически все. В смысле, как вы придумали, ну, так и будет. Если у вас, не знаю, муж моет посуду, и это норм ему и тебе, окей. Если вы договорились, что жена выносит мусор, и это ее обязанность, ну, кто вам может сказать, что вы неправильно живете?
А что, если никто не хочет выносить мусор?
Ну, значит, надо покопаться в себе и понять, что у вас проблемы какие-то. Причем у обоих сразу.
А что значит, никто
синдром
не хочет
обе головы
выносить мусор?
Ну,
ты...
мало ли, вот...
Смотри.
Ладно, не про мусор, хорошо. Ну, вот,
так,
допустим...
Давай.
Мусор-то ладно, это не так напряжно. А вот, допустим, вещи гладить, да? Допустим, все это лежит, ну, обычно на жене. Ну, вот, обычно.
Я тебе сейчас вот с мужской точки зрения скажу. Эля, вот до нашего знакомства она все гладила. Она гладила, вот даже не вдаваться в подробности, она гладила все.
Реально все.
За исключением
можно книгу так назвать или фильм сейчас.
Нет, любую вещь,
которая гладила все.
Любую вещь, за исключением носков. То есть трусы, полотенце, постельное белье, обычные вещи. Я гладила все.
А я думал, что в принципе, если ты так аккуратненько рубашку постирал, ну и рубашку-то, футболку, то толстовку на вешалке, она высохла, в принципе, уже норм. А штаны по брюкам, допустим, там понятно, надо, стрелки важны. А если джинсы... Не, ну брюки должны быть. Слушай, такие вот моменты бывают. Мужику нужен костюм. Знаешь, как это как маленькая черненькая платьишко, которая всегда должна быть.
Ну,
вот
ладно.
Черный костюм, он может быть даже важнее, чем вот то самое черное платьишко, которое должно быть.
В общем, за то, что сейчас происходит у нас с Глашкой, я Толе безмерно благодарна, потому что как-то ты...
Он ходит метом.
Уходит медом, не жалуется.
В этом плане у меня как-то нет какого-то этого момента. Ну просто сейчас, я не знаю, я не хожу в классики, и у меня вся эта история, что я одеваю. Я даже очень раздражала, когда вот на кофте, там, худи, толстовках появлялась стрелка на рукаве. И ты думаешь, вот зачем она здесь? Вот стрелка на рукаве, вот так.
А мне было лень рукава разглаживать потом.
Да, и я говорю, не надо гладить. А как? И она поломалась в тот момент. Типа, как не надо гладить?
Слушайте, бытовые вопросы, они решаются... Вообще, они создаются интересно и решаются интересно. Создаются они очень просто. Мы тащим весь наш быт из семей. То есть я из своей, Толя из своей. У него было так, у меня было так. И мы такие, хоп, и не сходятся. И начинаем перебирать. А как мы будем делать вот это? А как мы будем делать вот это, вот это, вот это, вот это? И со временем мы понимаем, что а можно жить не так, как мы жили у наших родителей. То есть можно не гладить постельное белье, и я от этого не умру. Там,
потом
там
ты еще понимаешь, когда ты уже сам съехал, понимаешь, что я же могу жить не так, как я жил сам, когда съехал от родителей. Я могу вообще по-другому жить, но в той же квартире с тем же человеком и как-то пересмотреть какие-то моменты.
Просто передоговаривайтесь. Например, сейчас у меня большая часть вещей, которые гладить не надо. То есть им просто платье все вот эти противопоказаны глажка, поэтому мне этот вопрос вообще не стоит. Я вот что я постоянно глажу, это рубашки, если есть, вот которые Толя носит, и там поло для съемки.
Черное поло для съемки. Это мой бронежилет, это моя роба съемочная, в смысле, это одна и та же футболка. Надо сделать, чтобы их было несколько. Но так как я сейчас работаю на радио очень много, и не на радио, и на Теос, короче, вот. И поэтому, может, не так много у меня съемок, и всегда успеваешь там постирать, там еще что-то, вот. Но черное поло. Мне хочется, чтобы оно было ровное. Это, знаешь, такой строгий чувак.
Поэтому он просит меня.
А она еще от себя добавляет, что надо, чтобы катышек не было. Даже маленьких. И она гладит, а потом роликом. Она проклинает эту кофточку мою, поло, футболку.
Слушай, я проклинаю половину твоего шкафа, потому что ты любишь черные вещи. И на них всегда видно вот эти вот ворсинки какие-то. У нас нет кота, но раньше мы жили с родителями и с котом. И
он реально скот.
Все было в его шерсти, весь мир был в его шерсти, и я просто проклинала Толин гардероб, потому что он весь черный, и я вот икеевские такие ролики, знаете, чистилки.
Трушность дорого стоит.
Два ролика за раз у меня могло уйти. За раз глажки. То есть это выносило меня. А сейчас проще.
А вот что у вас насчет церкви? Вы вместе туда ходите? И вообще регулярно ли вы туда ходите?
Ну, я стараюсь быть каждое воскресенье в церкви. Бывают какие-то моменты, когда там съемка, или уехал, или еще что-то. Но опять же, когда ты уезжаешь там, в Казахстан куда-нибудь, там к родителям, там тоже есть церковь, куда ты можешь пойти. Все то же самое, только время другое. Там, допустим, не вечером, как у нас здесь в воскресенье, а там в 10 часов, как вот,
да,
классика, или там пол-11.
Смотри, вот. Я к этому не то что отношусь, а могу вот сказать так. Вот вы же на работу ходите, там, да, с графиком 5-2. И если вы на нее не будете ходить, вас уволят. Вот в церкви вас никто не уволит, но отношение такое же. Так это... Я не хочу говорить слово «должен» и слово «обязанность», но отношение к этому такое же. Ты просто в календаре, в графике себе ставишь. Каждое воскресенье в такое-то время у тебя служение. Ты можешь заболеть, Ты можешь уехать, у тебя случится отпуск, у тебя случится день рождения друга, у тебя случится 5-е, 3-е, 10-е, и ты не пойдешь. Такое бывает, это жизнь, это
естественно. Но это не значит, что ты такой расслабился и на следующей неделе не идешь. И вот это вот «должен», оно, наверное, да, звучит как «должен», но это звучит не от кого-то, знаешь, из уст пастора там или священнослужителя там на кафедре или на алтаре. Нет, это твой внутренний голос, который ты сам себе даешь установку. Знаешь, как ты идешь, допустим, в универ, и вот когда-то тебе говорят, что ты вот должен в школу, в садик, там, должен в универ, а потом понимаешь, когда свое осознание приходит, я не знаю, вы как студенты ловили себя на мысли, что я не хочу пропускать пару.
Да?
В смысле, когда осознанно, не тебя гоняют, не когда тебя еще что-то, а когда ты сам ловишься на мысли, что да, я стою на дорожке и бегу не потому что что-то, а потому что я хочу стоять и бежать на дорожке. И каждый вечер или утро ты встаешь на эту дорожку, тягаешь эти гантели, потому что ты дал себе установку. И вот это «должен», оно изнутри исходящее, как бы, а не внешне. Знаешь, кто-то тебя заставляет куда-то идти там и что-то там делать.
Слушай, ну окей, давай будем честными, потому что все время все в эфирах говорят о том, как идеально ходить каждое воскресенье в церковь. В жизни каждого христианина наступает момент, ну, бывают, скажем, моменты, когда ты не хочешь этого делать. Но ты не хочешь ходить в церковь, потому что далеко ехать. Потому что в последнее время ты приходишь, и у тебя, ну, ничего не происходит там внутри или еще что-то. Такое бывает. Ты можешь по-разному поступать. Ты можешь какое-то время не ходить, смотреть трансляции, читать Библию, что-то делать, потом вернуться. Ты можешь ходить, потому что есть слово «дисциплина». И вот, Толя
это
на этом
мой
стоит,
случай, когда
да.
ты идешь.
Просто по дисциплине
идешь.
Ходишь.
Ты можешь что-то
еще?
Чувствовать, у тебя там фибры души могут щекотиться, могут не щекотиться, но ты идешь в церковь каждое
вот
воскресенье.
Потому что надо.
Потому что сам себе дал установку, потому что себе должен.
Надо-то
потому
кому?
Что Богу должен. Не пастору там своему должен, не лидеру духовному, а потому что ты должен для себя, потому что дал себе установку.
Ты просто с мыслью с этой живешь, что вот твой образ жизни вот такой. Ты можешь отклоняться от курса, но в смысле можешь, не, ну, у тебя получаются моменты, когда ты там отклоняешься от курса, что-то происходит.
Ты не всегда живешь там по 10 заповедям, ты никого не убиваешь, конечно. Ты насилуешь, там не изменяешь, но при всем при этом ты в голове какие-то, знаешь, ну, мы же как люди, так у нас есть в мыслях такие, типа, большие грехи, не типа, кому-то чуть-чуть там недосказать, соврать, там, слукавить.
Это маленький
грех. Это,
грешок.
Типа, маленькие да. грехи, там, еще что-то. И ты ловишь себя на мысли, что ты грешен. Ну, если так разобраться по-хорошему, ты грешен. И...
Хотя на самом деле все грехи равны, и даже к нашему большому сожалению, к несправедливости, человек, который убил, и человек, который соврал, они оба пойдут в ад. Да, для нас это абсолютно разный вес, но это грех, и как бы Бог сказал ясно, что делать, а что не делать. Если ты делаешь то, что Бог сказал не делать, ты идешь в ад, несмотря на твое понимание мира, да, то есть... Ну, подумаешь, соврал, и что? Ну да, ничего. Однако для твоих духовных отношений это очень даже что. Вот, поэтому ты просто живешь с этой мыслью и ходишь.
Настя пишет про скотч, и там как и катышки снимать. А мне что-то в голове, я думал, она говорит о том, что привяжи скотчем Эль. В смысле, я так быстро гляну. Я думаю, вот так рождается домашнее насилие.
Мне больше нравится другое. Это Диман Скляров написал, попробуйте сформулировать.
Я бы это наконец эфира оставил.
Наконец? Что, ну, давай, ладно. Ну, это конец так, близко, это, но окей, хорошо.
Вот, а звучит-то как по-христиански, как в откровении. Конец ближе.
Давай пока думай тогда над его вопросом, потом прочитаем.
Есть ли у вас друзья, которые... Ну вот в вашей семье вы состоите в одной церкви, вы туда ходите, ну как бы вместе, не вместе, но у вас одна церковь. А
мы вместе ходим.
Вот. А есть ли у вас пример, когда супружеская пара ваших друзей и знакомых в разных церквях состоят? Как это выглядит
вообще? Слушай, так или иначе, мне кажется, ну вот все наши знакомые, они либо вместе ходят, либо вместе не ходят. Есть у нас, допустим, пара, где один, допустим, я не знаю, насколько он считает себя христианином верующим, а она как бы иудей. Ну, в смысле, для нее вот это вот понятно. А я просто...
Она агностик, я с ней недавно общалась, она сомневается.
Ну, в этом плане, Они как бы живут...
Не, ну подожди, мы про верующих. Я просто хотела сразу ответить, что нет, у меня нет таких знакомых, потому что вот тут как раз патриархальная штука вступает в игру, и этому я рада, когда пара из разных церквей принимает желание венчаться, то обычно жена идет за мужем в его церковь. Ну как бы, вот по логике это так происходит. Вы можете венчаться, если вы из разных церквей, ну, например, если из протестантских, ну просто это немножечко непонятно, потому что когда вы женитесь, вы становитесь одной плотью, вот вы для Бога одно целое, и когда это одно целое служит Богу в разных церквях, вообще, в принципе, ничего плохого в этом нет, но это непонятно. И как-то люди сами приходят к решению, что, ну, все, мы теперь давай будем в одну церковь. Или муж уходит за женой в церковь, то есть тут как они решат, опять же. Единственное, что для меня пока, ну, я не таких знакомых у меня нет, и я не знаю, как это практикуется, это межконфессиональные браки, то есть если ты католик, а она протестантка, или если ты православный, она протестантка, как они что там договариваются с церквями, со своими, с ну, духовниками, наставниками, да, батюшка или там пастор, или отец, это я уже не знаю как. Я знаю только, что, например, когда мы венчались, мы хотели венчаться в католическом костеле Девы Марии здесь у нас в Москве, но он католический,
мы протестанты. Я бы сказал, наверное, это самая красивая церковь в Москве.
В России католическая.
Визуально.
России,
да. Я бы даже сказал вообще, в смысле, это как церковь, наверное.
Ну она, да, в Москве,
вот
да.
Вот как архитектурно, готический собор. Таким образом. Если кто не смотрел, не видел его... Обязательно загуглите.
Да, на Малой Грузинской, да, костел Девы Марии. Так, в общем, суть в том, что мы пришли, сказали, слушайте, так-так, мы протестанты, мы не хотим проходить катехизацию, становиться католиками, мы просто хотим у вас тут венчаться. Ну, и с нами так поболтали, тем более, что наша церковь «Слово жизни», она содружественная этому костелу, какие-то постоянные акции проводят. Мы там Рождество, например, часто встречали, пока у нас в церкви не началось.
Мероприятие, я бы сказала, не акции.
Да.
Сказала, как в Пятерочке.
Ну, короче. И вот, и он сказал, ребята, вы классные, но вы выбрали главный костел России. Конечно же, не.
Очень много внимания к нему приковано, и, может быть, где-то в регионе это прошло бы, ну, в смысле, без какого-то, знаете... Кто-то в Твиттере что-то сказал и понеслось. И может быть это в жизни настолько не важно, но люди цепляются. Вот есть люди, которые хотят обсуждать, какие-то распри от этого рождаются. А так, с другой стороны, если посмотреть, допустим, ну, вы, допустим, протестанты, но ходите в разные церкви. И вот если с точки зрения семьи, я понимаю же, что вы можете по-разному в разное время делать, там, встречаться с друзьями разными, там, кто-то дома, кто-то там, кто-то... Но если говорить про, вот, допустим, церковь, еще что-то, это может быть удобнее даже синхронизировать свой общий график и планировать свое воскресенье. Вот
ну,
мы
да.
В 6:30 идем на служение. Перед этим мы идем на «Мстителей», допустим, условно, каких-нибудь там «Халка» посмотреть или там что-нибудь еще. И вот, мы идем туда, мы там на картингах катаемся. Ну, вот как-то так мы сделали, что, ну, нам удобнее выбирать вечернее. И мы что-то там делаем или ничего не делаем, весь день дома сидим или убираемся, или там отдыхаем, неважно что. И вот, и вместе идем на служение, потом вместе, потом обратно идем. И вот... Опять же, это просто удобнее. Но если вы, допустим, там католик, православный, еще что-то, там вы уже договариваетесь сами, потому что переходить из одной деноминации, вот это, там, мне кажется, несколько сложнее, чем просто синхронизировать.
Мне кажется, сложнее вообще, в принципе, венчаться в таком случае. Но я еще хотела вот что сказать. Мы с Толей работаем вместе. У нас достаточно времени, которое мы проводим вместе. Это 24/7.
Да, как-то у вас прям...
Иногда хочется время проводить даже не вместе.
Да подожди, я про другое хотела сказать. А представим, ну, обычно стандартно пары, они работают не вместе. И у них воскресный день, в том числе поход в церковь, это время, когда они могут вместе посвятить и себе, и Богу. И этим временем распоряжаться так, чтобы ходить в разные церкви, я считаю, немножко нерационально по отношению к взращиванию вот семьи и семейных ценностей. Но вот мне так кажется.
А когда у вас появятся дети, вы отведете их в церковь или предоставите выбор, куда пойти?
В нашей церкви нет крещения. У нас не крестят детей, потому что мы считаем, что это осознанный выбор. И когда у нас появится ребенок, мы его привезем в церковь. Это называется первое благословение. Когда ты вот первый раз приносишь ребенка в церковь, пастор и вся церковь молятся за него, они его благословляют. И дальше, да, ребенок растет в церковной среде, он ходит в детский сад. Не знаю, будет ли он ходить в церковный детский сад, у нас есть.
Или обычный какой-то.
Да, но есть воскресная школа, воскресные служение Kids, детское, я вижу, да. И мы туда будем как бы отдавать детишек наших. Так что да, они будут расти в церкви, но выбор они сделают осознанно. И они так же, как и я, так же, как и Толя, в какой-то момент своей жизни скажут: я хочу прийти к Богу, несмотря на то, что они всю жизнь в церкви. И они покаятся, как это сделали мы. Они крестятся, как это сделали мы. Их крестят Святым Духом и так далее. То есть это будет.
А если нет, примете ли вы это?
Ну а почему бы нет?
А как? Как иначе? Есть, что ж, человек, я теперь должна отказаться?
Если Господь Бог соглашается с нашим выбором, который он может, ну, он уважает наш выбор, то почему должен я кого-то ограничивать в его выборе?
Бог создал нас свободными.
Даже если я не согласен, я ограничиваю его волю. Я могу его научить в этом, наставить, подсказать. Я могу очень сильно желать, чтобы он пошел по моим стопам, ну, вероучения. И вот, но это выбор за человеком остается. Хочешь ты этого или нет, мне кажется.
Последний вопрос у нас есть от Димана. Он просит сформулировать в двух словах, какая же формула
семьи. Давай так прям
семьи.
Как блиц, прям вообще коротко.
Ну, у вас
а
два
я скажу,
слова.
Договариваться. Все.
Да, договариваться, договариваться.
Формула семьи – это договариваться.
И с вами сегодня были наши прекрасные Толя и Эля Чепенко, Катя Южакова.
Всем пока.
И Настя Михеева.
Всем пока.
До свидания.
Пока.